Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Константин.
Добрый день, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, Телеграм для ваших сообщений. Телеграф, хотел сказать. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва» можно. А вчера, или даже... Нет, вчера, правильно, утром, в Киеве официально взяли ответственность за атаки на российские НПЗ. А в интервью украинским медиа глава СБУ дал интервью. И, соответственно, еще было размещено обращение главы службы безопасности Украины в Телеграме, где он признает, что СБУ бьет по таким объектам, как Крымский мост, корабли в Черном море, танки, системы РЭП, ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский ВПК. А заявление любопытное в контексте того, что совсем недавно Financial Times писала, что американцы настаивали, убеждали украинцев не бить по НПЗ, потому что это все сказывается на ценах на нефть. Насколько прямая здесь взаимосвязь?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, действительно, ситуация достаточно интересна. Почему? Потому что она показывает, как все взаимосвязано. Если вы что-то планируете, вы можете какие-то факторы не учесть, и они неожиданно совершенно выстрелят. Ну, то, что Украина стоит за атаками на российские НПЗ, я думаю, здесь никаких сомнений, в общем-то, и не было. А кто еще мог стоять за массовыми поражениями российских НПЗ при помощи боевых дронов. Тут, в общем-то, я думаю, что никаких иллюзий и вопросов не возникало по этой части. Но, что действительно любопытно, что когда, особенно в западной прессе, начали разгонять такую истерику на тему, ну, она для них была позитивная, истерика в том плане, что России нанесен колоссальный ущерб. Я думаю, тоже об этом стоит нам сказать чуть позже вообще, какой ущерб был нанесен. Это важно с точки зрения нашего понимания ситуации. Опять же, что ждет наш внутренний рынок топлива с точки зрения объемов и цен. Так вот, собственно, западная пресса и достаточно серьезные структуры комментировали в прессе, называли достаточно шокирующие цифры, я потом к ним вернусь. То есть речь шла о том, что российской переработке нанесен просто колоссальный ущерб. Реально колоссальный ущерб. Там чуть ли не более трети переработки выбыто. Выбито и выбыло. И, ну, с одной стороны, я думаю, что расчет-то был как раз на то, чтобы продемонстрировать эффективность. Потому что западная пресса, она на самом деле тоже любопытно работает в таких режимах крайностей часто. То есть первый режим крайности, когда они пытаются рассказать, что российская экономика поражена, разорвана и санкции работают. А иногда бывает в другой режим крайности переключается, когда наоборот говорит, что санкции вообще не действуют. Ну, на самом деле, обе эти крайности имеют целью, в общем-то, подстегнуть дополнительное принятие решений, потому что оценки, что экономика разрушена, предполагают то, что надо и дальше продолжать в том же духе, а оценки «ничего не происходит в России» означают, что надо уже что-то делать по-настоящему, видите, никакого ущерба русским нет. Так вот, собственно, когда идут публикации на тему «нанесен колоссальный ущерб переработке», я думаю, что идея-то была в том, чтобы показать, насколько эффективным является украинская реакция на ситуацию на фронте, что российской стороне вот такой серьезный ущерб нанесен, у России нет больше нефтепродуктов, и дальше тоже был вывод, что Россия скоро столкнется с серьезными проблемами при вывозе этих нефтепродуктов на экспорт. И тут, кстати, поменялись нарративы, потому что когда начинались эти удары, и западная украинская пресса делала акцент на том, что в России скоро начнется внутренний кризис, то есть не хватит бензина, и там вот
дизеля
перед,
не
выборами,
хватит
перед
для СВО.
Выборами разгонялась тема, что все, сейчас дикий скачок цен, там спасайся кто может, запасайся бензином. Потом это поменялось, речь пошла о том, что России не хватит нефтепродуктов для экспорта, и у нее резко просядут экспортные доходы. И вот тут как раз и сработал эффект довольно неожиданный, я думаю, для тех, кто эти публикации организовывал и печатал эту оценку и информацию, что прочитали спекулянты эти новости, и неожиданно для многих цена на нефть начала на мировом рынке идти вверх. При том, что в реальности, опять же, я часто об этом говорю, что поскольку в цене на нефть есть серьезный спекулятивный фактор, то когда цена идет вверх или вниз, зачастую объяснить это исключительно новостями с физического рынка нельзя. И очень часто, когда тоже экспертов спрашивают, что же происходит, они начинают придумывать, то есть думают, ну как же объяснить, как же объяснить, как же объяснить. А на самом деле объяснить-то можно тем, что те же спекулянты читают новости и внимательно читают новости, и зачастую, исходя из этих новостей, могут принимать определенные решения. Так вот, мне кажется, что даже неожиданно для авторов вот этих оценок и публикаций новости о том, что, еще раз повторяю, мы сейчас оценим, насколько реально такая трактовка, что российской переработке нанесен чудовищный удар, но в западной прессе она была. То есть эти цифры звучали, что Россия потеряла более трети своей перерабатывающей промышленности. И когда трейдеры это все прочитали, что сейчас начнется падение поставок нефтепродуктов из России на мировой рынок, естественно, они начали играть в, собственно, в бычий тренд, и цены начали разгоняться, и подходили там уже очень близко к ценам в $90 за баррель. И на самом деле вот так причудливо зачастую выглядят информационные цепочки. Так что да, с одной стороны, Украина действительно нанесла нам определенные потери, сейчас мы скажем, какие, но при этом все это вылилось в том числе и в росте цен на мировом рынке, что позволило нам уже сейчас эти потери, финансовые потери, отыгрывать. А вот дальше уже тут действительно вот эта скандальная статья, ну, не скандальная, или, так скажем, широко обсуждаемая статья Financial Times на тему, что американцы просили не бить по заводам, потому что цены растут. Я думаю, что это уже скорее было реакцией на эти события. Я думаю, что в администрации Соединенных Штатов не просчитали, что такого рода цепочки действительно могут выстроиться. Ударили по российским заводам, написали «Ура, ура, ура, мы поразили русских», а потом бах, смотрит,
а цены
растут. Почему для американцев важна цена? Тут все просто, выборы все ближе, и цены на американских заправках тоже будут фактором, который будет способствовать принятию американскими избирателями тех или иных решений на участках. И, конечно, действующая администрация крайне не заинтересована в том, чтобы цена на, сейчас на бензин и дизель в Соединенных Штатах выросла. Поэтому, конечно, они будут играть на снижение мировых цен на нефть, а американские цены, мы тоже об этом говорили, на заправках очень волатильны к мировым ценам. Поэтому я думаю, что, собственно, логика в публикации в FT есть. Отдельный вопрос, услышит ли Украина эти просьбы, и когда они были сделаны?
Потому что мне кажется, они были сделаны.
Нет, я думаю, что сначала были одни просьбы, да, а потом, когда увидели, что происходит, другие просьбы. Но правда, атаки дронов пока не прекращаются на заводы. То есть мы знаем, и у нас, к сожалению, выходные были пожары. Причем тоже заметно, что перенесена активность. То есть первая фаза атак - это атаки на заводы, которые были ближе к границе. Вот, судя по всему, мы стали эти заводы защищать, тогда Украина стала бить по заводам, которые находятся уже в регионе Поволжья, то есть перенесла на более дальние заводы. Ну, я надеюсь, что все-таки уже жареный петух клюнул, и все заводы, которые находятся уже там, даже уже за 1000 километров, на самом деле, переваливает радиус поражения, потому что оно обычно считали. И та же, кстати, Financial Times опубликовал даже карту, я ее видел там в зоне поражения дронов, отсчитывая как раз вот радиусы поражения 1000 километров от границы. Ну, такое, собственно, было распространенное убеждение, что дрон как раз поражает в радиусе 1000 километров, но на самом деле эта граница уже отодвинута, это раз, а во-вторых, неизвестно еще, какие способы поражения Украина может применять, включая и дальние ракеты, правда, они на меньшее расстояние летят, но тем не менее, я думаю, что сейчас самое время перестраховаться. Что касается все-таки реальных цифр, реальных цифр, потому что вот я уже сказал, что назывались оценки. Там, кстати, западная пресса разные оценки давала, я все внимательно изучил. Там Bloomberg давал цифру 14% выбытия мощностей, со ссылками на Ганвар или на ряд инвестиционных фондов давались более высокие оценки. Действительно, максимум доходил до более чем трети выбитых мощностей. Что на самом деле происходит? Ну, на самом деле, почему такие цифры давались? Ну, здесь западные аналитики, они исходили из такой, на самом деле, с одной стороны, простом допущении, с другой стороны, конечно, кривом допущении. Почему? Потому что они брали просто, видно по цифрам, как они поступили. В первом случае, если надо было дать максимальную оценку, они взяли список заводов, по которым был нанесен удар и где был пожар, и просуммировали их мощность, она публична. Вот, и сказали, вот вам выбытие мощности. На самом деле здесь есть два подлога. Во-первых, не все заводы полностью остановили, прекратили работу. Свою работу, и в этом плане действительно там могли быть поражены какие-то технологические устройство, но говорить о том, что завод полностью уничтожен, разрушен, и вся мощность выбыла, некорректно. Это первое. Второе, на самом деле нет у нас заводов, которые были бы задействованы на 100% мощность. То есть в этом плане у нас достаточно серьезный идет, ну, серьезный запас мощности. В целом, я должен сказать, что у нас где-то 20-25% мощности, они находятся в резерве, так это обычная практика по любому нефтеперерабатывающему заводу. Вот, это означает, что, опять же, эту поправку тоже надо сразу делать, вот вам сразу там 20-25% в оценке, потому что сейчас есть возможность увеличить загрузку других НПЗ, и, собственно, нефтяные компании это и делают, то есть заводы пораженные, они действительно частично ушли на ремонты, но при этом увеличилась загрузка заводов, которые не пострадали. Соответственно, там сейчас загрузка будет доводиться до максимума.
То есть балансировать можно?
Да, балансировать можно. И, собственно, для этого в пятницу, в том числе и для этого, вице-премьер Новак собирал нефтяников, чтобы получить оперативную картину, где на каких заводах будут произведены дополнительные объемы топлива. Тут сразу надо сказать, что тут есть определенная заковырка негативная для нас. Она связана с тем, что да, все-таки это предполагает изменение логистики поставок. То есть одно дело, у вас привычные есть схемы, там, на таком-то, таком-то, таком-то заводе вы произвели такие-то, такие-то, такие-то объемы нефтепродуктов. А нефтепродукты в основном перевозятся по железной дороге, тоже надо понимать. И дальше у вас, соответственно, подстроено уже под перевозки, там, цистерны, здесь вся схема отработана. Другое дело, когда у вас теперь действительно там вы производили на одном заводе в европейской части, а сейчас там, допустим, увеличили производство там, на Омском, скажем, заводе. Самый крупный завод у нас в России, кстати, в Омске находится по объему производства. И понятно, что у вас тем самым меняется логистическая цепочка. И вот тут как раз нужно принимать определенные решения. Кстати, ну, собственно, Новак вот, как раз по итогам этого совещания поручил российским железным дорогам предпринять все необходимые усилия для того, чтобы нефтепродукты оказались в самой, так скажем, приоритетной категории с точки зрения перевозок. Вот. Но просто признаем, что да, здесь какая-то логистическая рассинхронизация, она возможна. Но с точки зрения объемов производства, здесь я пока ситуацию оцениваю не так критично. Ну, я могу назвать официальные цифры. Я все-таки ждал, когда и думал, Росстат опубликует или нет. Вы знаете, что у нас статистика по многим параметрам закрыта, и я противник этого, потому что, вот опять же, почему я противник? Вот наглядный пример.
Эта страна
манипулирует. Запад все равно это публикует и манипулирует цифрами. Но на самом деле по переработке частично статистика давалась, и она продолжает даваться, но, знаете, в таком режиме. То есть Росстат все-таки ее публикует, кто знает, за ней смотрит. Вот я за ней смотрю еженедельно. Каждую среду Росстат публикует цифры за прошлую неделю по производству. Но, правда, не по всем нефтепродуктам, опять же, публикует сейчас он только по ключевым, по бензину и по дизелю. Но это, на самом деле, основной сейчас момент, хотя этим не ограничивается список производимых нефтепродуктов. Там есть тот же керосин, на котором авиация летает. Но вот цифры, они по неделе, соответственно, с 11 по 17 марта, как раз неделя наиболее активного действия дронов, это предвыборная неделя, цифры... даже сильно, на мой взгляд, оптимистичные оказались, я ожидал худшего. Вот за неделю, соответственно, у нас выбытие не мощности, здесь Росстат как раз он ближе к правде дает цифры, потому что он показывает объем произведенной продукции, да, то есть, еще раз повторяю, Запад оценивает мощность, а нас больше интересует все-таки сколько производилось и сколько производится после этих атак. Так вот, объем произведенных нефтепродуктов по бензину, соответственно, у нас падение 2,8% за неделю в производстве, а по дизелю 2,5%. На самом деле это, то есть мы видим менее 3%. Но все-таки, если посмотреть общую картину, вот, и там тоже... посчитали все-таки те официальные цифры, которые даются там, да, какие мощности все-таки выбиты и какие там были объемы производства. Ну, наверное, я бы пока оценил, может быть, чуть более пессимистично, 5-8%, наверное, вот так, в целом по всей нефтепереработке. Но на самом деле это не такая страшная цифра, если мы говорим про эффект для внутреннего рынка. То есть надо понимать, что... здесь определенный запас прочности у нас существует.
Участники рынка анализируют способы защиты своих объектов или же целиком и полностью все это вверяют государственной машине?
Это хороший вопрос. Один из двух наших важнейших вопросов, кто виноват в этой истории и, собственно, что делать дальше. Почему? Потому что... Первые атаки дронов, они начались не в марте. Вот, естественно, возникает вопрос, почему все-таки до конца отрасль не была подготовлена к вот таким последствиям. Я вижу здесь две прямо противоположных оценки, которые, естественно, звучат со стороны разных лиц и организаций, которые, соответственно, могли бы нести ответственность за то, что происходило на этих объектах. Вот вы правильно сказали, кто должен был защитить эти объекты, и кто сейчас должен это сделать. Ну, на самом деле, мы понимаем, что ответа потенциально может быть два, но в моем понимании три, и про третий правильный ответ я как раз скажу. Ну, первые два ответа понятны. Первый ответ, соответственно, это должны быть силовые профессиональные структуры, то есть либо Минобороны, либо Росгвардия, которые должны взять ответственность за защиту крупных НПЗ. А второй ответ, соответственно, сами нефтяные компании. Ну, и мы понимаем, что силовые структуры предпочитают говорить о том, что нефтяники сами могли бы защититься, а нефтяные частники компании все-таки, предпочитают говорить о том, что как мы могли бы это сделать, если тут речь идет о серьезных атаках. Вот. А третий ответ, мой ответ, правильный. Я считаю, что здесь все-таки речь идет о комплексной истории, и я думаю, что правильно было бы совместными усилиями это делать. Почему? Потому что ну, у нас... на самом деле всего 30 крупных перерабатывающих заводов, Соответственно, ряд из них единичные, но тем не менее находятся в восточной части страны, их тоже можно убрать. В этом плане все-таки это не такое большое количество объектов, чтобы не попытаться, ну, по крайней мере, основные, может быть, из них прикрыть серьезными средствами защиты. Минэнерго, кстати, говорил о том, что уже велись еще до атак дронов переговоры с Росгвардией относительно того, чтобы защитить панцирями НПЗ. Может быть, там это и дорогая система против дронов, но мы же понимаем, что последствия это гораздо хуже, угу, и экономические, да и психологические тоже. Поэтому я думаю, что здесь все-таки полностью все валить на нефтяные компании. Я тоже такие оценки там говорил и с военным экспертом. Они говорят, вот нефтяники сами могли бы, а что могли бы? Ну, там называются там варианты, там специальные защитные сетки, которые могли остановить дроны и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, там сегодня дронами, завтра, я совершенно не исключаю, что по заводам, которые находятся близко границы, может быть применена и как бы дальнеракетная артиллерия или ракетные системы. Я не специалист в этих вопросах, но я думаю, что защитить и панцирями – это логичный ход. Вот, поэтому я думаю, что и нефтяные компании, конечно, должны осознать, что это, ну, в конечном счете, даже банально их собственность, за которую им придется расплачивать и ремонтировать. Ремонтировать тоже не просто в ситуации санкционных ограничений. Понятно, что это в основном европейское импортное оборудование. У нас, к сожалению, огромному, в общем-то, импортозамещение в отрасли идет именно в переработке, не такими быстрыми темпами. В том числе стратегически, потому что мы эту тоже тему постоянно подчеркиваем и будем продолжать подчеркивать, потому что говорили о том, что это бесперспективно, безнадежно, что нефтяная отрасль никому не нужна. И зачем развивать собственную нефтепереработку, если завтра она никому будет не нужна, и мы все пересядем на водородные или электрические машины. Ну вот, собственно, а чего вы удивляетесь-то, что у нас такая зависимость от импорта, если вы это годами внушали? Ну, может быть, сейчас все будет меняться, но в моменте, естественно, все это по щелчку пальцев не изменится, и оборудование европейское, приходится искать какие-то варианты. Сейчас нефтяные компании, понятно, об этом не распространяются, и здесь как раз правильно делают, я имею в виду о ходе текущих ремонтов и как они решают вопросы с импортными комплектующими. Вот. Но, собственно, нефтяные компании, я думаю, тоже осознают, что они несут потери. Но это комплексная история, в этом плане здесь... Я думаю, что нефтяные компании вместе с силовыми структурами, еще раз подчеркиваю, вместе, сейчас не время выяснять, кто там должен это делать. Нет, давайте вы, нет, давайте вы. Это задача без ложного пафоса государственной важности. И мне кажется, что как раз при участии и Минэнерго, и силовых структур нужно объединить возможности Росгвардии и нефтяных компаний и комплексно защитить там, где... Нужно сетками, где нужно панцирями. Еще раз повторяю, я не специалист в вопросах противовоздушной обороны, но мне кажется, что государство тоже должно взять на себя часть этой ответственности, потому что, ну иначе, что у нас, нефтяные компании должны системами ПВО вооружаться. Но тоже, мне кажется, неправильный путь, если мы все это спихнем на частные компании, а потом тоже будем удивляться, что у нас там... То есть мы же удивлялись, что у нас частные военные компании достигли вот такого... масштаба, что это привело, собственно, к известным событиям. Угу. Сейчас фактически мы подталкиваем нефтяников, чтобы они на свои деньги сами себе чуть ли там не панцири покупали и ставили на баланс своих ЧОПов.
Но одного панцира не хватит.
У них есть ЧОПы. Ну так а зачем делать так, чтобы нефтяники в эти ЧОПы себе систему ПВО покупали? Наверное, это чрезмерно, в том числе и с точки зрения монополии государства на системы защиты.
Или, я думаю, еще просто как бы осознание того, что дроны становятся новым видом оружия, которое используют вообще хоть против военных, хоть против гражданских, хоть против любой инфраструктуры, осознание подходит только-только сейчас, поэтому очень сложно бюрократическая машина вырабатывает способы защиты, я так понимаю. Ну, или стратегию хотя бы какую-то. Как-то так это выглядит. Давайте сейчас информационный выпуск послушаем. Константин Симонов с нами. После поговорим про повреждения уже украинской инфраструктуры, энергетической, газодобывающей. Про это поговорим. И еще тоже тема есть. Дождитесь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина с Константином Симоновым. Продолжаем. Генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. И к чему? Да, как и обещала, про Украину. Смотрите, глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газовых хранилищ. В результате атаки произошло попадание в наземную инфраструктуру, было повреждено технологическое оборудование. Критических последствий для обеспечения работы подземных газохранилищ нет, на поставки газа потребителям это не повлияет. Но инфраструктура, тем не менее, повреждена.
Ну вот мы с вами в первой части разобрали последствия атаки украинских дронов по российским НПЗ. Я бы, кстати, еще добавил, может быть, свежих цифр по ценам на внутреннем рынке. За неделю с 11 по 17 марта, согласно Росстату, у нас по бензину удорожание всего там на 0,1%. И в целом по, на самом деле, может быть, это и кажется за неделю и прилично, на самом деле с начала года, вот по 17 марта, по бензину рост цен сейчас 0,6%. За почти 3 месяца это небольшой показатель, честно скажем, с учетом общей инфляции. То есть в этом плане, если у нас осенью прошлого года рост цен на бензин и дизель превышал средний показатель инфляции, то сейчас он, на самом деле, заметно ниже среднего роста цен. То есть 0,6 по бензину, а по дизелю цены упали на 0,1% вот за период с начала года по 17 марта. Ну, это традиционно зимой происходит, если честно. Но, тем не менее, все равно, вот в нынешней ситуации по дизелю цена даже сократилась. То есть пока и после атаки дронов говорить о том, что у нас изменились цены в рознице, пока не приходится. Ну, будем следить за заправками и наших радиослушателей тоже информировать о том, что здесь происходит. Ну, правда, они сами, в общем-то, это все видят, но тем не менее. То есть пока зафиксируем, что роста цен такого какого-то заметного у нас на заправках в 2024 году нет. Вот, и я, кстати, тоже бы сказал, что, скорее всего, до лета его и не будет, потому что вот летом может быть определенный такой тяжелый момент, связанный с тем, что у нас в последние годы заметно летом растет потребление бензина. У нас тоже страна стала автопутешествующей, заметно автопутешествующей. Тут разные факторы сказались. Но я-то считаю, что это и хорошо, в разных смыслах хорошо. Вот. И в том числе с точки зрения потребления. И вот тут по 95-му бензину могут быть сложности. Но они и компаниями осознаются. Поэтому до лета еще время есть. Я надеюсь, что здесь все-таки мы подстрахуемся, и лето сюрпризом не станет. Теперь, соответственно, возвращаясь к ответным нашим действиям, потому что, собственно, действительно, атаки дронов вызвали много эмоций в российском обществе, ну и, собственно, российские силовые структуры ответили достаточно серьезной атакой по энергетической инфраструктуре Украины. Тут два момента я бы выделил. Во-первых, то, что действительно удары оказались самыми серьезными, и масштаб разрушения оказался достаточно серьезным, это раз. Во-вторых, что впервые атакованной оказалась газодобывающая и газохранящая инфраструктура, так скажем. До этого все-таки атак по объектам газовой отрасли не было, и я объясню сейчас почему. С точки зрения масштаба, официальные цифры, которые дает украинская сторона, что выбита примерно половина генерирующей мощности Украины. Раньше не попытки, а целями обычно были системы передачи электроэнергии, там генераторные станции. Вот сейчас удар нанесен был непосредственно по генерации, и объем выбывших мощностей, он достаточно серьезен, но, собственно, опять же, тоже к вопросу о том, какие ответные действия, на что рассчитывали украинские спецслужбы, когда они организовывали массовые атаки дронами по российским заводам. Очевидно было, что какая-то ответная реакция здесь произойдет. Вот она произошла. Теперь, что касается расширения географии. Вопрос, который сейчас мы задаем, заключается в том, что не является ли теперь газодобывающая, газотранспортирующая структура уже некой целью для российских ракет. Угу. Почему это интересно? Потому что все-таки я напомню, что эта тема тоже много эмоций вызывала в российском обществе еще весной 2022 года. Сохранять, то есть вопрос, который задавали, сохранять или не сохранять транзит через территорию Украины, газовый транзит. Я, в общем-то, и не скрываю, что я был среди тех, кто считал, что сохранять нужно. И тогда, я помню, были очень эмоциональные дискуссии. Ну, я, собственно, свою позицию сохраняю. Вот я считаю, что, во-первых, нам тоже нужны деньги, это раз. Во-вторых, если российский газ не будет идти в Европу через территорию Украины, нас просто будут еще быстрее выкидывать с европейского рынка, при том, что все равно выделение помощи Украине, оно будет продолжаться. И то, что сейчас трудности, как мы видим, вот определенно начинаются с выделением помощи Соединенными Штатами, угу. Украине никак не связаны с нашим транзитом через ее территорию. То есть, на самом деле, здесь вот, как многие говорят, вот мы сейчас перекроем, и Украине никто не будет помогать финансово. Мы видим, что здесь эта корреляция не работает, и сейчас это очень ярко видно. Но и все-таки мой главный тезис заключался в том, что мы должны бороться за европейский рынок. Это наши деньги, мы 50 лет там присутствовали, и Соединенные Штаты все эти 50 лет нас оттуда выкидывали. Если сейчас мы сами добровольно откажемся от этого рынка, это означает, что они нас обыграли. То есть мы, да, можем гордо сказать, мы сами уходим. Ну, тогда в Вашингтоне откроют шампанское и скажут, ну, наконец-то, 50 лет их выкидывали. Ну, вот, собственно, для этого же взрывались северные потоки.
То есть, условно, я правильно понимаю, что в основном-то какая логика была? Что нужно все отрубить, тогда полностью они очень быстро загнутся. Но сам факт, пока, как бы, ситуация показывает, что, ну, не загибаются они быстро, даже при отсутствии вообще денег как таковых физических.
Логика своих. Многих наших сограждан действительно была именно таковой. Особенно в 22-м году, вот тогда была иллюзия, что вот мы сейчас их от газа отрубим, и Европа загнется, и Украина загнется. Я сразу говорил, кстати, тоже... Спасибо, что напомнил. Тоже был один из моих аргументов. Я еще летом 22-го года говорил, давайте не будем рассказывать вот эти истории на тему «Европа замерзнет». Она не замерзнет. С цифрами объяснял, что там на коммунальный сектор хватит. И она действительно не замерзла. Сейчас, кстати, когда уже Европа две зимы пережила, уже практически в России, к счастью, вот этот тезис, что Европа замерзнет, не повторяют. Поэтому я просто противник ложных иллюзий, и, собственно, ничего в них хорошего нет. Но теперь мы знаем, что ситуация с украинским транзитом уже со стороны европейцев начинает рассматриваться как нежелательная. Угу. Вот опять же, в контексте борьбы за европейский рынок газа, то есть эта борьба продолжается, и, собственно, нас продолжают выкидывать из Европы. И, кстати, там сейчас, я думаю, что две будет основных линии этой борьбы. Первая линия – это, соответственно, попытка прекратить украинский транзит. А вторая – это попытка внести СПГ российские в санкционные списки, потому что все-таки очевиден политический тоже нарратив, который сохраняется, что Россию надо экономически давить. Вот, и европейские политики спрашивают у технической бюрократии, Европейской комиссии, когда же вы уже следующие действия предпримете. Вот, в Европе понятно, что есть бизнес, который понимает, что это на самом деле имеет крайне негативные последствия для самой Европы, но, к сожалению, таковы законы бюрократии. Бюрократия должна показывать свою эффективность, и уже мы знаем, что Симонс, еврокомиссар по энергетике, уже заявила, что по СПГ... Решение готовится, и я думаю, что все-таки велика вероятность того, что СПГ под запрет попадет. Я, кстати, в последние недели тоже заметно по западной прессе, как вот этот месседж прокачивается, типа «Ай-яй-яй, посмотрите цифры, да что же за такое происходит, а русские, оказывается, продолжают поставлять нам СПГ». Я прочитал не так давно отчет Евростата, он тоже показателен и своими цифрами, и своими оценками, отчет на тему состояния российско-европейской торговли. Угу. Ну, там Евростат фактически, хотя он отвечает просто за цифры, тоже интересен подход. Он фактически тоже с радостью, ну, то есть там прямо в преамбуле с радостью сообщается, что наша торговля с Россией фактически упала там в разы, так что задача партии выполнена. Хотя, еще раз повторяю, задача Евростата, как Росстат, он же не отвечает за причину, он просто отвечает за то, чтобы правильные цифры собрать. Но там тоже взяли под козырек и сказали, радуйтесь, товарищи, торговля наша сводится к минимуму. Но при этом тоже интересно, что Евростат обнаружил статистически две проблемы, ну, в логике европейцев, что есть два товара, которые в 2023 году, по итогам года, увеличились с точки зрения объемов торговли. Ну и, собственно, Евростат, тоже поразительное ведомство, которое занимается расчетами, прямо указывает фактически политическую цель. Вот, товарищи, мы тут подсчитали, везде у нас просадка, отлично, но вот есть две опции, с которыми надо что-то вам, дорогие евробюрократы, делать. Это СПГ и это удобрение. То есть в этом плане статистически называется два товара, единственные два товара, поставки которых из России в 2023 году выросли. Да, есть и такие парадоксы, которые Евростат предлагает исправить. Ну вот, собственно, еврокомиссар Кадри Симмонс взяла под козырек и обещает СПГ заняться. Потом, видимо, в следующем пакете займутся и удобрениями, что является для европейцев проблемой. Так вот, собственно, это чуть-чуть немножко отвлеклись, но, тем не менее, общая как бы логика заключается в том, что Еврокомиссия говорит о том, что наша задача полностью избавиться от российских поставок. Та же, кстати, Симмонс уже говорила о том, что, согласно мнению Европейской комиссии, транзит через Украину не нужен, и это...
Ну, потому что у них СПГ
будет. Эту опцию довели до украинской стороны, что да. Как бы мы не настаиваем, даже наоборот, настаиваем в том, что вы контракт не переподписывали. Кстати, украинская сторона осознала, что как бы их могут лишить
денег,
да, потому что как бы неожиданно для себя, то есть они-то думали, что это
они
от них все будет зависеть.
Да вы же ради вас старались-то.
Тут приезжают и говорят, давайте прекращение. Как прекращайте? Вообще-то мы тут думали по-прежнему чего-то на этом подзаработать. Еще раз повторяю, вот если наши радиослушатели думают, что если мы вот это все прекратим финансировать, то Украина вся лишится полностью денег и развалится, это слишком оптимистичная точка зрения. Лишатся конкретные люди там, которые на этом зарабатывают. Это правда. Потому что сейчас же вы тоже понимаете, что на Украине ситуация-то предельно простая там, да. Деньги приходят, а дальше они быстренько распределяются по карманам людей, которые ближе всего к этой кормушке находятся. Но, опять же, вопрос в том, какие у нас интересы. То есть нужно нам сохранить транзит или не нужно? Я считаю, что все-таки нужно, опять же, потому что я уже назвал эти аргументы и не буду их повторять. Но при этом все-таки мы видим, что теперь атаки ведутся, но, опять же, пока тоже интересно, что по газопроводам мы атак ракетных не наносим. То есть мы наносим удары, нанесен был эффективный удар по подземному хранилищу в Львовской области. Да, эти хранилища строились в советское время на границе как раз. Почему, собственно, в Западной Украине они возникли? Потому что, собственно, граница с Европой, и они выполняли такую балансирующую роль, потому что поставки шли и в Восточный блок, и далее, соответственно, через Чехословакию, тогда еще в Баумгартен австрийский, ну и далее потом уже в Италию, в Германию, во Францию, соответственно, поэтому их и строили там. Ну, мы считаем, что объем транзита уже не настолько серьезен, чтобы для нас эти хранилища представляли какой-то интерес. Да? Да? То есть в этом плане то же самое касается газодобычи на Украине. Здесь у нас тоже понимание простое, что, конечно, для нас газодобыча никакого интереса не представляет. А вот газопроводы пока мы сохраняем, вот, и, но, в общем-то, кажется, готовы к продолжению их эксплуатации. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Есть у меня подозрение, что с удобрениями это получится гораздо сложнее, чем с газом, потому что если с газом хотя бы у них есть вариант диверсификации, на чем настаивают, в чем интерес американцев снабжать американским СПГ, то с удобрениями вообще по всему миру большие проблемы, потому что, насколько я понимаю, крупнейшие там месторождения и все это все-таки у нас. А что еще, Беларусь, насколько я понимаю, пожалуй,
ну, удобрения, если так коротко, вы знаете, бывают разного типа.
Правда.
Бывают калийные удобрения, бывают фосфорные, азотные также. Угу. Часть удобрений делается просто из природного газа. Вот азотное удобрение – это в чистом виде удобрение, которое производится из природного газа. Поэтому А вот с точки зрения действительно там калийных удобрений и фосфатов, тут определенные сложности могут быть. Поэтому я с вами согласен, что удобрения тема очень чувствительная. Почему? Потому что, во-первых, газ все равно остается по-прежнему дорогим. Вот что бы европейцы ни говорили, к вопросу об азотных удобрениях, которые гипотетически можно производить на территории Европейского Союза. И в этом плане я согласен с точки зрения стоимости сельхозпродукции.
У них объемов газа нужного нету, чтобы и удобрения делать, и снабжать в бытовом плане газом, и чтобы предприятие работало, у них просто такого объема нет.
Нет, определенные, безусловно, здесь сложности и проблемы будут, так что, поэтому, вот, собственно, мы видим, что действительно такие чувствительные вещи, они в самые последние пакеты попадают, но, опять же, там же политическая логика будет работать. Нужно что-то еще придумать, потому что 13-й пакет, он такой достаточно пустой оказался, потому что там уже наполнять нечем. А дата была, я напомню, что он принимался под вторую годовщину начала СВО. То есть нужно было что-то сделать, и вопросы в Европе были там, ребята, чего так плохо? Я имею в виду политические вопросы. Для меня-то они абсурдны, потому что европейцы гнобят свою экономику. Кстати, к вопросу о ценах, буквально два слова бы сказал. Я помню, что еще несколько лет назад цены в Европе ушли за уровень ниже $300 за 1000 кубов, и в Европе был такой там праздник, потому что для Европейской комиссии это важный показатель, как они эффективно борются с Россией. Говорят, видите, цены ушли. И вот за последние буквально недели вдруг там раз и начался, ну, такой относительно там серьезный скачок, ну, он пока не как-то там, да, в разы бывало в прежние годы, но, тем не менее, ушли там за 330
долларов. У них выработка энергии из ветра снижается, и поэтому они отбор из ПХГ вырос.
Там, опять же, они могут быть разные, но, тем не менее, достаточно оперативно, там, за несколько дней цена подскочила. Там, в день она могла там на 7% вырасти на бирже. То есть, опять же, тут, и, кстати, опять же, то, что газ они сделали биржевым товаром, это приводит к тому, что газовые цены, опять же, подвержены биржевым спекуляциям, когда там на 7% в день скачет цена, это очень много. А дальше вы уже можете там придумывать, почему, что там
сократилось. Всё, что касается независимости от русских, все берет, все в дом.
Я это говорю к тому, что система очень хрупкая, и да, рисков там огромное количество. Европейская экономика, конечно, за десятилетия обросла неплохим жирком, но сейчас нынешнее поколение политиков, этот жирок, знаете, как там бабушка складировала огурцы в кладовке, вот сейчас внуки уже пришли, все огурцы уже практически сожрали, вот, и скоро там в кладовке ничего не останется. Опять же, это не завтра произойдет, но кладовка пустеет, и вот объем глупости, который делают в экономике европейцы, он не может не поражать.
По поводу, давайте Индии еще поговорим, время у нас остается, потому что стали известны последствия отказа Индии от нефти из России, но там не совсем отказ, конечно, от нефти,
ну,
а там проблема в чем, да, значит, один из собеседников Рейтера говорит, мы предпочитаем, чтобы НПЗ не перевозили нефть судами под санкциями из-за наших политических коммерческих интересов, а также санкции со стороны Штатов. Многие индийские НПЗ планируют отказаться от использования танкеров российской компании Совкомфлот при транспортировке топлива из России из-за опасений, только опасения попасть под вторичные американские санкции, потому что США еще ввели ограничения в отношении Совкомфлота и 14 его нефтяных танкеров. И, по словам источников, индийскому Кабмину теперь предстоит принять решение о допуске таких судов в порты страны, то есть государственное, на государственном уровне решение должно приниматься.
Ну, на самом деле, мы внимательно изучаем те новые санкционные действия, режимы, которые усиливаются Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Великобританией. Вот мы с вами упомянули 13-й пакет европейских санкций. Собственно, к 24 февраля и Соединенные Штаты приняли новые поправки в санкционные режимы. И Великобритания приняла достаточно серьезный санкционный пакет. Я, как человек, который внимательно читает все эти документы, говорил и продолжаю говорить, что, конечно, санкции не являются сладкими пряниками, и, конечно, они создают нам проблемы. Это очевидно. Сейчас, в общем-то, главное направление удара санкционного заключается в закручивании гаек. То есть и американцы, и британцы, и европейцы пытаются додавить на компании, которые продолжают участвовать в перевалке нефти российской, а это и страховщики, это и судовладельцы по-прежнему, это и трейдеры, кстати, они по-прежнему в бизнесе. Так вот, собственно, если вы откроете эти санкции, почитаете, то главная сейчас суть заключается в том, что компании американские, британские, европейские заставляют заниматься дополнительно вот тем, что в бизнесе называется compliance, то есть исследование, потому что там же сложная схема, ну, просто она выглядит следующим образом, что есть потолок в $60, но это потолок на цену, так называемую ФОП, отгрузки в российском порту. А дальше на эту цену могут накладываться, это официально признается санкциями, как раз страховые услуги, услуги перевозки. И вот сейчас, собственно, основные там разъяснения всякие идут, они требуют от западных компаний, уточняйте, выясняйте, запрашивайте, доказывайте нам, что не потому что там одна из очевидных таких способов махинации заключается в том, чтобы эту цену как бы структурировать правильно, сказать, а сколько у вас нефть стоит? В порту она стоит 60, да, а дальше вот у нас так. Нет, вы должны, значит, потому что там все время говорится, есть у нас среднемировые как бы цены, давайте доказывайте, запрашивайте. И это на самом деле огромный поток, в том числе бюрократический такой волокиты, потому что европейцы должны доказывать, что они предприняли усилия по сбору этой информации. Там тоже там разные есть типы там, участников, там есть три уровня вовлеченных там, в сделки. Очень, на самом деле, вот сложнейший такой механизм вырабатывается. Так вот, собственно, даже преодоление этой бюрократической ерундовины занимает достаточно много сил, времени и денег. Естественно, если европейский страховщик оказывает российской компании услугу, и он должен нанять сотрудника, который должен писать эти бумажки в Брюссель и в ОФАК, в Вашингтон, то эти денежки потом он будет перекладывать на нас. Это тоже надо понимать. То есть в этом плане, да, здесь определенные трудности есть. С другой стороны, здесь есть и позитивный момент, связанный с тем, что, опять же, этот тезис я продолжаю отстаивать, рынок все равно победит самых тупых регуляторов. Все равно рынок вы не задушите, не убьете. И в этом плане все равно какие-то, да, там, опции возникают. И, скажем, вы боретесь с судами Совкомфлота, Совкомфлот начинает их там потихонечку передавать.
Под другие флаги.
Другие фирмы. Угу. Вы боретесь с либерийскими флагами, возникают другие морские реестры и другие флаги, в том числе и самые необычные. И это, кстати, полностью соответствует законодательству. И в случае с Индией, на самом деле, потому что Индия такой очень интересный пример, вот сейчас уже идет третья волна рассказов на тему «Индия не берет российскую
отказалась.
Нефть». Третья волна. Значит,
да,
первая
да.
волна. Нефть отказалась от нефти «Сокол». Мы с вами тоже разбирали эту историю. Угу. Просто вал был публикации, при том, что «Сокол» далеко там не самый нужный Индии сорт нефти. Индия в основном берет «Юрлс». Там «Сокол» небольшие объемы. Но сколько публикаций было? Там танкеры плавают в районе Шри-Ланки, блуждающие танкеры. То есть просто валом, Bloomberg, там целые эпопеи с картами, там, со всеми там историями с трекинговых порталов. То есть огромнейшие публикации на тему «Не берут индусы Сокол». Первая волна. Дальше пошли по ЭСПО. То же самое. Индусы не берут ЭСПО. Ну, теперь до Юрлс добрались. Последние публикации. Индусы не берут Юрлс. Все, никому Юрлс не нужен. А дальше, да, действительно, сообщение о том, что там индийские компании больше не берут нефть, которую перевозят суда Совкомфлота и их дочерних компаний.
Нет, на них давят, я думаю, просто это манипуляция.
На них давят, но вот моя оценка этой ситуации такова, что индусы берут это давление, приносят нам и говорят, слушайте, ребята, значит, надо за это заплатить. Ну, видите, что творится, значит, мы вот сейчас сделаем вид, что мы там Совкомфлот не берет, готовы взять другие суда, но скидки очень нужны. И в этом плане это очевидно совершенно. То есть индусы занимаются тем, что выбивают из наших компаний дополнительные скидки. Все. Вот на это и направлены рассказы индусов. То есть, с одной стороны, да, вы правы, они отчитываются в Вашингтон. Мы предприняли эти усилия. Но дальше они нам транслируют их чуть-чуть по-другому. Мы вынуждены это делать, но мы готовы взять вашу нефть, но нужно что-то сделать. Что у нас остается? У нас остается Китай. Соответственно, мы эту нефть предлагаем в Китай. Все то же самое. Сокол ушел в Китай. ЭСПО дополнительно ушел в Китай, сейчас Юрлс тоже дополнительно уйдет в Китай. Китай, кстати, после новогодних праздников наконец-то опубликовал статистику по январю-февралю. Он просто из-за праздников долго не публиковал начало года. Я вот ее изучал на прошлой неделе, вот буквально в конце недели опубликовано. У нас опять доля на китайском рынке за 20% ушла по импорту, за 9 миллионов тонн ежемесячной поставки, так что у нас на китайском рынке все хорошо.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск в 2 часа, я к вам вернусь.